Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каждый российский город неповторим. Он имеет свои особенности и свою историю. И жители в нем живущие любят его и дорожат им. Им нравится называться курянами или саратовцами, калужанами или москвичами. Но есть на нашей земле места, которые дороги каждому русскому человеку, потому что они уже неразрывно связаны со значительными событиями в истории России. Город-герой – Брест, город-герой – Новороссийск. Их имена откликаются в нас памятью о Великой Отечественной войне. Город Владимир, город Суздаль, город Кострома напоминают нам о времени становления нашего государства. Город Туглич стоит в этом ряду на своем особенном месте – поворотном, краеугольном. Он хранит тайны царского рода, смены в России одной правящей династии на другую – Рюриковичи и Романовы. Как много для любящего родную историю человека может раскрыться за этими громкими именами. Но есть среди них имя кроткого отрока, который не успел в этой жизни проявить ни свои таланты и дарования, ни свои желания и дерзновения, но сразу после мученической кончины стал покровителем, помощником многим людям, притекающим к нему в своих молитвах. Святой страстотерпец, благоверный царевич Дмитрий, московский и углический чудотворец, как будто невидимо приоткрывает нам двери понимания того, насколько ценен перед Богом каждый человек, пусть даже не успевший сделать на земле что-то значительное. Его душа, чистая, открытая для Бога, может стать отражением божественного, небесного замысла на земле. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о том, какие замечательные люди живут в городе Угличе и как они объединились в одну большую семью не только угличан, но и прихожан Воскресенского мужского монастыря. Мое путешествие в город Углич сложилось таким образом, что первым человеком, с которым мне посчастливилось там встретиться, поначалу в Богоявленском монастыре, был Виктор Иванович Ерохин, почетный гражданин Угличевского района, заслуженный работник культуры, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Угличевского государственного историко-архитектурного и художественного музея. И он рассказал мне уже перед моим отъездом о Воскресенском монастыре, как будто вместе с царевичем Дмитрием по-отечески встретил и проводил меня домой, переполненную знаниями и впечатлениями от этого чудесного городка. И сидя на берегу Волги, напротив ансамбля Воскресенского монастыря, неподалеку от Угличской ГЭС, я не могла не спросить его о затопленных городах и монастырях этого края. Потому что как автор книги «Города под водой» Виктор Иванович немалую часть своей жизни посвятил этой теме.
Из-за этих станций нужно говорить о том, что по всему Волжскому каскаду было много чего затоплено. Конечно, особенно Верхняя Волга – это области формирования русской нации, государства и культуры, давно освоенные русским народом, украшенные многими созданиями. На берегах Волги – старинные города с очень богатым культурным наследием, монастыри, храмы. Это вот ушло во многом. Из-за этого было разрушено, и многое ушло под воду. Ушел город Корчева в Иваньковском водохранилище. Что касается Угличского водохранилища, то тоже из десяток храмов ушло под воду. А самые большие потери, конечно, город Калязин. Там из 1300 домов 530 ушло в зону затопления. А самая большая утрата в тех местах, это, конечно, Калязинский Макарьев монастырь на том берегу Волги. А в центре Калязина, где стоит колокольня, храмовый комплекс из Николаевского собора конца 17 столетия и храма Иоанна Предтечи конца 18 столетия. В Угличе, естественно, это Покровский монастырь, вход Иерусалимская Слобода, левобережные храмы, они, по сути дела, были срыты. А часть попали в зону строительства и были снесены, например, там вот, где въезд на плотину стояла Никольско-Троицкая церковь. На этом месте до Волжского разорения был Троице-Никольский монастырь, почему ручей называется Троицким. Чуть поодаль от нее было самое большое городское кладбище, там сейчас расположены гаражи и подстанция ГЭС отчасти. Там было Воскресенско-Георгиевское кладбище. За плотиной, там, где сейчас у нас речной порт, ушла под воду входа Иерусалимская Слобода, храм входа в Иерусалим 1766 года постройки. Самые большие потери, это, конечно, от Рыбинского водохранилища. Здесь наши водохранилища. Это это водохранилище русского типа. Там деревня была у берега, ее отселили. Вот. А в Рыбинске огромное переселение. 150 тысяч человек, 500 или 600 селых деревень, 3 монастыря. Касьянов-Учимский, Югская Дорофеева пустынь, а нет больше. Афанасьевский, Маложский, но они к тому времени, естественно, закрыты были. И под Череповцом Леушинский огромный монастырь был. 50 храмов. Некоторые из них стояли. 20 храмов было даже не взорвано. Они долгое время стояли над водами Рыбинского водохранилища. Последний, по-моему, упало на центральном плесе водохранилища в 1996 году. Колокольня церкви Иоанна Богослова, села Роя, рухнула, подточенная уже льдами и водами. Ну, а Малога иногда в маловодные годы выходит и своими развалинами, разломами кирпича напоминает о том, что здесь было.
Посещение углических монастырей натолкнуло меня на мысль о том, что многие российские церкви и монашеские обители на протяжении почти всего 20 века как бы были скрыты под водой, затоплены забвением. И только верующие люди, которым оказалось нужным, чтобы они были открыты, вновь сейчас наполняют и возрождают жизнь на этих кораблях православия, устремляя по волнам веры и молитвы свои умы и сердца к Богу. Воскресенский монастырь действительно похож на огромный многопалубный корабль. Красивый, белоснежный, движимый золотыми главами с крестами, как золотыми парусами. Где-то наверху на колокольне капитан отдает сигнал к отплытию. И когда в храм на литургию собирается народ, кажется, что можно и опоздать в это путешествие. Трап будет оставлен на берегу. Этот корабль изящно украшен. Килевые кокошники, часозвоня, часовая башня, где были расположены маленькие колокола, отбивающие часы, крыльцо с гирькой, называемой «Вислое каменье», над ним флюгер, прапорец. До 20 века на шее барабанов можно было увидеть еще пояс из изразцов, по которым можно было определить время строительства храма.
Тут что еще интересного? Видите, вот эти вот цветные пятна, зеленые муравленные изразцы. Это первый, наверное, пример использования цветных муравленных изразцов в памятниках архитектуры поливных изразцов Углича. Тогда еще, вероятно, это были 70-е годы. Производство многоцветных изразцов не было налажено. И вот использовали, значит, печные изразцы, покрывали их поливом и вставляли в качестве вот таких вот цветовых пятен вот в эти вот нишки, в эти ширинки, кладки собора, памятников монастыря. А здесь интересная сцена. Тут и двуглавый орел есть, и штурм крепости, и всадник с надписью «Поляк едет». В общем, вот это вот первое использование таких вот поливных изразцов в архитектуре Углича. Еще одноцвет. Лет через 10 уже стали использовать, как на церкви Предтечи, многоцветные, цинные.
Виктор Иванович подтвердил мое впечатление от комплекса монастыря, что он был построен в виде корабля.
Ну, это вот так называемые узоры еще 17 века. Да. Храмы 17 века, скажем, где бы ни строились, не все обильно украшались. В Европе в это время было барокко, у нас как бы по-своему это воспринимается. В чем главное отличие? Того же типа у нас и церковь Цареющей Дмитрия на Крови, и церковь Смоленской иконы Богоматери и Богоявленской монастыре. По соседству, как я всегда говорю, с нами был 17 век Ярославль, с его мощнейшей художественной школой и монументального строительства. 40 храмов ярославские купцы построили, второй по величине город России, 2700 дворов, 40 иноземных контор, монументальная живопись, Ярославско-Костромская школа. На нас влияло в силу династических связей даже в 17 веке не Ярославль, а Москва. Основное отличие в чем? Ярославские памятники этого времени кубические, с обходными галереями, вспоминать Илью Пророка, Богоявленскую на Богоявленской площади. А это имеет продольную осевую композицию в виде корабля, апсида с востока, собственно, храм, небольшая трапезная, притвор, над ним шатровая колокольня и крыльцо. Причем здесь, что замечательно, крыльцо расположено не по оси композиции, а на отлете такой расположен. Позже и называется. Вот именно при реставрации этого крыльца, этот тип крыльца и был открыт в русской архитектуре.
Ну, конечно, не только уникальная архитектура 17 века привлекает Воскресенский монастырь прихожан и паломников, и множество туристов, которые сюда приезжают. Ведь монастырские стены хранят что-то большее, чем память о его создателях, особенностях архитектуры. Этот корабль становится вновь движимым, действующим, благодаря людям, которые пришли в наши дни чинить в нем крышу и стены, поднимать кресты на купола, слава Богу, не утраченные. Ансамбль монастыря, как один из шедевров ансамблевой архитектуры, отстояли советские искусствоведы от затопления Углической ГЭС. Что находят в наши дни в Воскресенском монастыре те, кто его любят и часто сюда приходят? Вот чем поделилась с нами прихожанка обители Марина Коваль.
Вот я не знаю, я когда вот пришла сюда, в генеральную исповедь, я здесь, в отца Леонтия. Он меня встретил как вот родную дочь, которая ничего не знала. А это очень много значит, когда ты первый раз куда пришла. И вот как-то прилепилась сюда. Здесь такая какая-то вот атмосфера особая, атмосфера тепла, дома. И здесь нету понуждения, вот тебя никто не одернет, тебе никто не скажет, как свечку ставить, как ты сегодня пришла. Это вот тоже очень важно. И потом отец Дмитрий, конечно, настоятель, это очень харизматически любимый такой настоятель наш. Я помню, когда его перевели из Переславля. Первое время приезжала оттуда пасва. Они так его жалели. Они приезжали на целом автобусе и говорили, зачем вы нас собрали, отца Дмитрия. И привозили ему большие подарки, такие пылесос, помню, вот для храма. А я тогда еще была неофитка, меня это всегда поражало, удивляло, какая любовь. Вот что-то в нем есть. И вот он притягательная сила. А потом, знаете, очень важно, когда у нас в связи с пандемией эта традиция ушла, но я думаю, она вернется, мы здесь пьем чай. Всегда пироги. А мы же всегда говеем, приходим сюда. И когда вы чай, а тут уже какая-то такая неформальная, более теплая обстановка, где мы подходим друг к другу, чем-то делимся, друг друга какие-то проблемы скажем. И это тоже часть нашего храма. И вот из этих вот таких мелочей складывается Воскресенский монастырь. Почему именно сюда хочется идти? Потому что, ну вот он мой здесь, и прихожане, которые стали своей семьей. Мы помогаем, на подворье ездим, потому что надо и картошку полоть, и картошку собирать, и когда есть время, мы собираем. То есть вот эта вот семья, она нас сплачивает. Поэтому мы его любим. И он у нас самый красивый. Вы не представляете, как его украшают в пасхальные дни. Он весь в цветах. И мне кажется, что наш монастырь самый красивый.
Удивительно, что так говорят не насельники обители, которые, не сомневаюсь, так же горячо любят свой монастырь, но его прихожане. Ведь это действительно так. Монастыри нужны и нам, мирянам, чтобы мы знали, что есть на земле места, где нас встретят по-отечески тепло и радушно, в чем-то помогут, чему-то научат. Я не первый раз слышу о том, как именно монахи наставляют молодых девушек на путь, который защищает их от многих соблазнов и опасностей современного мира. Вот о чем рассказала молодая мама отроков Яромира и Захара Ирина Труханова.
Потому что, когда студенческие годы, я училась, рядом мы проживали именно вот в общежитии. И когда я первый раз пришла вот в этот храм просто освятить крестик. И освящал крестик отец Герасим. И он нас начал спрашивать, какие заповеди знаете. На тот момент я была, ну, девчонкой. Вот, и, в общем, вот я стала к нему приходить, и он стал нам вот и рассказывать, и как себя вести, и по отношению, как перед мужчинами себя вести, что как мы должны быть закрытыми и чистыми. И вот прикипело как-то студенческие годы. Потом я, конечно, уже уехала на родину, в Архангельскую область. А потом сюда все-таки я приехала. Женилась, забеременела. И вот как-то у нас первый, вот когда мы делали скрининг, не очень все хорошо получилось. И уже вот, будучи беременной, я снова пришла сюда, все в слезах. И уже со вторым, уже я родила, стали вот ходить, покрестили вот Яромира. И со вторым также. И вот на протяжении этого времени мы посещаем, ну, если честно, немного. Я знаю вот этих вот всех традиций церковных.
А вы где здесь учились?
На учителе начальных классов. А работаю воспитателем. Не стала на себя вот такую прям ответственность, побоялась брать за всех, вот там, за 30 малышей. А пошла вот по опыту в детский сад, и очень мне там понравилось.
То, что монастырь и храм Божий всегда человека чему-то учит, назидает. Наверное, это неплохо, правда? Вот что сказал об этом прихожанин Воскресенского монастыря Дмитрий.
Ну, просто так случилось, что я сюда попал однажды. Как вот, можно сказать, в школу вот вас привели. Вы там ходите, не считайте ее какую-то особенную. Просто это ваша родная школа. Ну, так же, наверное, здесь. Приходите как в школу, у вас там какие-то друзья образуются, одноклассники. И иногда что-то не нравится, но вы все равно не переходите в другую школу. За редким исключением. Так же, наверное, здесь. Главное не приход, наверное, а человек приход как к Господу в храм давить. И что в селе Головино, что в городе Углич, мне кажется, оно должно быть. Как бы, ну, человеку, в принципе, он если идет туда к Господу, то разница не должна быть.
Места и люди.